Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вас удивляют те российские экземпляры, которые живут в США, едят американское сало и надоедают вам письмами о том, какая дикая страна Америка, а Россия цивилизованная. Какие глупые и нечестные правители штатов и какие умные и порядочные Путин и Медведев. Не понимаю, почему вас удивляют эти письма и зачем вы с ними возитесь. Это ведь пишут не диссиденты. Эти русские эмигранты не политические. Они уехали за длинным рублем, вернее за долларом. У них на первом месте шкурные интересы. Они живут на Западе не потому, что там свободнее, а потому, что там сытнее. Тот, кто в письмах на свободу поливает грязью Америку, никогда из этой Америки в свой Мухосранск или в Москву не вернется. Его из Америки клещами не вырвешь. Но их учили, что тот, кто покидает родину, предатель. Они чувствуют свою вину перед ее властью, а может, и побаиваются этой власти. Думают, что у Путина такие длинные руки, что достанет их и в Техасе. Поэтому стараются выслужиться перед ним. Короче, это отбросы России. А вы оглашаете их письма и анализируете их. Напрасно, Анатолий Иванович. Право слова «напрасно». Сергей Филиппович Голиков, Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Сергей Филиппович. Право слова «спасибо». Мне понравилось это ваше старомодное выражение. Даже политические эмигранты первой волны особенно были весьма придирчивы друг к другу. Большевиков поноси, а Святую Русь не трожь. Доходило чуть ли не до дуэлей, как мы знаем. Чем дальше от родины, тем больше любим ее. Почему ностальгия, тоска по родине, издавна считается русской болезнью, такой, что от нее даже умирают? Почему само слово «чужбина» в русском языке такое тяжелое? Почему так легко встретить русского, который за четверть века жизни в Германии не обзавелся ни одним другом немцем, ни даже приятелем, и совершенно уверен, что эта проклятая немчура вообще не способна дружить? Почему западный человек без труда приживается в любой западной стране, а в России с трудом, что русскому здорово, то немцу смерть? Ответ давно известен – разные культурные миры. Мы не встретим человека, который скажет: «Мне не нравится в Америке, потому что я здесь чужой, во мне дело». Нет, всяк уверен, что Америка ему не нравится, потому что она плохая. Где бы он ни оказался, он хороший, а местные плохие. Это взгляд средневекового человека. Все чужое ему противно и подозрительно, потому что не такое, как свое. Следующее письмо на свободу подписано фамилией Виртуальский, наверняка выдуманной. Читаю. В уголке экрана мелькает цена на нефть. Это и есть реальная оппозиция нынешнему режиму. Это и есть включенный для вас счетчик, подполковник КГБ Путин. В Москве масса офисного планктона, фирмачей и их прихлебателей. Несколько тысяч долларов в месяц на рыло – это до сих пор было обычное дело. Но халява быстро кончается. До сих пор они были всем довольны, кроме недонаступления на Тбилиси. И оставалось только поражаться, Анатолий Иванович, как хорошо эта власть знает свой народ. Был действительно единый организм. Будет ли он таким и дальше? Ждите, патриоты, падения рубля, роста безработицы, подорожания импортных товаров, а других почти нет. Ваши фюреры вам говорят, что виновата Америка с ее кризисом. Но ведь она враг, а ждать от врага чего-то хорошего так же глупо, как и ругать его за козни. И что же это за поднятие с колен? И что же это за могущество тысячелетнего русского рейха? В СССР американскому кризису только обрадовались бы. В гитлеровской Германии тоже. А нынешний Кремль уподобляется той советской тетке, которая пришла в партком и требует: «Мой муж подонок, верните мне мужа». В последние годы, продолжает автор, появились патриоты с мировоззрением более диким, чем у старых совков. это понятно. В жизнь вступают особи на школьной скамье, мечтавшие стать путанами и киллерами. Они ими и становятся, по сути, по закваске. Им ужас, как хочется быть великими и державными, а ресурсы только нефть и остатки советского наследства. Сами они создают одно уродство, а это и есть ахиллесова пята русского фашизма. К тому же он заигрался на внешней арене, вызвал, наконец, серьезное раздражение Запада. Ведь Запад – это не только академик Шрёдер с любителем высоких каблуков Саркози, пишет господин Виртуальский. В подтверждение кое-чего из сказанного этим слушателем прочитаю вам письмо из Норильска. Да, пишет Екатерина из Норильска. «Россия – великая страна. Никому не нравится, что у нас много природных ресурсов и земли. И, кстати, дядька Путин не такой дурак оставить Россию без военных ресурсов. Другие страны все говорят, у нас такая военная мощь, а наши власти не хвастают этим, и у нас есть наверняка сюрприз для неприятелей. Это все америкашки, они послали своего человека к власти, Горбачева, он развалил СССР. Самое интересное, что ни Грузия, ни Украина не жаловались на Россию, а сейчас, когда их экономика трещит по швам, они сели на одно местечко». Несмотря на то, что вы, Украина и Грузия, нас не любите, все же мы никого не берем за яйца. Поэтому я считаю, Россия – великая страна. Америку, в пример, не надо брать. Они вообще на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы бросили ради эксперимента. Насчет Украины, то это бывший СССР. Но я ни одного человека не знаю, которому бы понравилось на Украине, потому что русских там не любят. Разве что большие деньги тратим. Тогда везде делают вид, будто мы им нравимся. Екатерине из Норильска, написавшей это, 18 лет. Она учится на повара, не знакома с русским правописанием, не употребляет знаков препинания, никому пишет раздельно. Вместо «сейчас» – «сейчас». Украина у нее с маленькой буквы, не говоря о Грузии. Но есть такие письма и почти без ошибок. У меня нет похожего письма с Украины, но я точно знаю, что где-нибудь в Коломые или Гадяче учится на повара 18-летняя Оксана, которая в любой момент готова мне написать или рассказать, что Украина – великая страна, которой все завидуют, особенно Россия, что Украина 300 лет кормила москалей в прямом и переносном смысле слова, что все великие русские – это на самом деле украинцы, не исключая и Пушкина, что украинцы – это первые и лучшие на земле арийцы, что без них и Америка ничего собой не представляла бы. У меня нет похожего письма из Грузии, но я точно знаю, что где-нибудь в Горе или Поти учится на повара 18-летняя Сулико, которая готова мне написать или рассказать, что грузины – это величайшая культурная нация на планете, а все эти абхазы, осетины, турки-мескитинцы – что-то непонятное, что у тех же абхазов в языке даже слова «море» нет. Когда-то это все мне рассказывал грузин-таксист по дороге из Гагр в Пицунду, и я ему предрек, что если он и его соплеменники будут так настроены, то дело может кончиться тем, что у них останется только слово «море», а самого моря не будет. Вернусь к теме предыдущего письма «Русские за границей». У Владимира Набокова, того, что написал «Лолиту», есть стихи о России. Он совсем молодым человеком попал после революции на Запад и больше не вернулся. Кончается стихотворение такими словами: «Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной Россией всегда окружен». Это написано в 27-м году. Позади, таким образом, было 10 лет для наблюдений над собой и другими русскими. Он явно не имел в виду наш сегодняшний разговор, но поэт потому и поэт, что сам часто не постигает всей глубины своих слов. В переводе на язык прозы, но тоже образный, Набоков говорит вот что: «Русский человек на Западе живет как в коконе из своей русскости. Между ним и окружающей его западной действительностью всегда вот эта оболочка. Поэтому он плохо видит, что происходит вокруг него. Да ему это и не очень интересно. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Михаил Розовский. «Я бывший технарь, был достаточно преуспевающим, имел все, о чем мечтал советский человек. Квартира, машина, доход раз в 7-8 выше среднего. В 70-х годах еще был наивен и, помню, жутко удивился, когда моя знакомая достала мне Солженицына через работника КГБ, который приторговывал конфискатом. Это, к слову, о том, что наши славные органы не были затронуты коррупцией. Как-то у нас в институте на ура шла предзащита диссертации. Но, к несчастью для диссертанта, в ученый совет входили и представители общественности, профкома, парторганизации и т.д. Так вот, один из представителей работал в отделе снабжения. Он, конечно, ничего не понимал в теме диссертации, но положение в своем отделе знал. Он спросил, как диссертант мог проводить эксперимент при минус 150 градусах, если его лаборатория несколько лет не получала из отдела снабжения жидкий азот. Скандал был грандиозный. Чем дело кончилось? Правильно, нас засекретили, и все последующие диссертации защищались при закрытых дверях. Там глупых вопросов не задавали, пишет автор. Как-то был я в командировке во Фрунзе. Со мной в номере жил один узбек, приехал оформлять диссертацию по животноводству. Жаловался мне, что прошло уже 3 месяца, а он никак не может ее написать. Я ему посоветовал обратиться к руководителю работы с просьбой найти помощника. На следующий день он вернулся как на крыльях. Оказывается, руководитель давно ждал этой просьбы. Договорились быстро. Взяли меня как-то на встречу с западными фирмачами по покупке литьевых машин для ерундовых производств. Вместо автоматов киевского завода «Большевик» по 200 тысяч рублей решено было заказать импортные изделия по 2 миллиона долларов. С уважением, Михаил Розовский. Передайте привет тем своим слушателям, которые уверены, что коррупция на 6-й части земли родилась после кончины советской власти. Спасибо за письмо, господин Розовский. Для человека вменяемого и умственно добросовестного, само собой разумеется, что послесоветский разврат – это продолжение советского, а советский разврат – продолжение досоветского. Российское взяточничество, воровство, хищничество всякого рода шло рука об руку с российским произволом, беззаконием, с российской несвободой. Волосы дыбом встают, когда читаешь Герцена, переписку людей прошлых веков, а можно ограничиться мертвыми душами, ревизором истории одного города. Очевидно, что дело тут в огромном напоре зла, в том, просто говоря, что очень уж много людей, стремящихся жить бесстыдно. Наверху их удельный вес, по моим наблюдениям, не больше, чем внизу. Все друг друга стоят, и господа, и слуги, и властители, и подданные. Когда это все знаешь, когда видишь, беспредельное удивление вызывает то, что есть все-таки страны, которым удается удерживать разлив всеобщего негодяйства в сравнительно узких берегах. Не перестаю удивляться вот чему. В послесоветское время миллионы простых людей кинулись покупать дипломы для своих отпрысков. Как грибы после дождя появились сотни, тысячи университетов, академий, колледжей, лицеев, все иностранные слова. И все это создано мерзавцами и для мерзавцев. Там ничему не учат, недоросли просто протирают штаны. И все это знают, но делают вид, что происходит что-то другое, нормальное, как у людей. Пишет Альбина Сац из Москвы. Здравствуйте, Анатолий. С удовольствием прослушала свое письмо. Вы его причесали, и звучало оно вполне литературно. Молодец, спасибо. Правильно добавили, что есть работы, в которых исследуется корреляция патологии генетики индивида и социальных проблем социума, проявили свою эрудицию. В награду расскажу историю. До войны у мальчишек было повальное увлечение радиолюбительством. Подписаться на журнал «Радиофронт» было трудно. Мой сосед, симпатичный и умный мальчик, подарил мне самодельный ламповый приемник, и я через родственника Полины Жемчужиной оформила ему подписку. Так завязалась моя дружба с Игорем Г. Году в 46-м Игорек придумал, как слушать коротковолновые западные станции BBC, «Голос Америки» сквозь глушилки. Помню его придумку. Он называл ее интерферометром. На чердаке нашего дома у него было несколько антенн, сигналы которых он как-то складывал. От близких глушилок сигналы оказывались в противофазе и взаимно уничтожались, а от дальних станций были синфазны и шли уже без помех. Вот как-то так. В 47-м Игорька арестовали, продолжает Альбина Сац. Он тогда учился в 9-м классе. Мама его почти сразу умерла. Я раскулилась, Полина была еще на свободе, и мальчика отпустили, но жить в Москве не разрешили. Получила тогда от него письмо. А полгода назад, то есть через 60 лет, он нашел меня. И представьте, я его почти сразу узнала. Живет он в Канаде, в маленьком университетском городке на берегу океана. Ведет в университете теоретический курс квантовой физики. Считается авторитетом в лазерной технике. Убежден, что я вздорная старуха, и мой пессимистический социальный прогноз, с которым вы познакомили слушателей «Свободы», не более чем одна из многих моделей прогрессивной эволюции населения России. Прожил у меня 3 дня. В один из вечеров рассказал мне про допрос на цирлах. Его подвешивали за кисти рук и требовали, чтобы он выдал изобретателя интерферометра. Не верили, что он сам придумал. Поднять вверх руки он и сейчас толком не может. Ужас, сколько я понаписала. Вы уж простите болтливую старуху. Альбина. Спасибо за письмо, Альбина. Если я вас и причесал, то самую малость, больше для сокращения. Редактирование в переводе этого слова на русский язык – сокращение. Эрудицию в наше время, когда можешь с утра до вечера шастать по всемирной паутине, проявлять нетрудно. А вам скажу следующее. Если вы до сих пор не написали воспоминаний, то нет вам прощения. Беритесь за это дело немедленно. Судя по тому, как вы пишете, вас хватит, по крайней мере, на один толстый и бесценный том. Полина Жемчужина – это, как я понял, супруга Молотова. А внимание слушателей хотел бы обратить вот на что. У вас есть возможность увидеть, чем отличается настоящий ученый от чайника, от индивида, страдающего бредом реформаторства или изобретательства. Одному из них я недавно написал в ответ на его проект нового мироустройства, что не считаю себя достаточно подкованным для оценки такого труда. А лучше бы вы, мол, написали мне о своей повседневной жизни и о том, что происходит вокруг вас. Ответ не заставил себя ждать. В связи с тем, что я тоже человек стреляный, мне нетрудно определить, что вы чего-то когда-то добивались, и, добившись определенных высот, душой скисли, опрыщавили, и, не будучи в силах что-то сотворить новое, указываете мне место у корыта, интересуясь моей жизнью. Обычно сии разговоры затевали со мною пустолобые начальники в своих кабинетах и так далее. И вот так на недоверие к ним, а тем более на несогласие с ними, или, не дай бог, на нежелание вступать с ними в разговор об их изобретениях и проектах отзываются все чайники. Теперь смотрите, как ведет себя биолог Альбина Сац. Совершенно очевидно, что ей очень дорога ее теория, ее прогноз, согласно которому русский советский человек навсегда останется советским, и, следовательно, ничего хорошего России не светит. Другой ученый без всяких рессор говорит ей, что ее теория вздор. И она, биолог Альбина Сац, не выцарапала ему глаза, продолжала мирно чаевничать с ним и даже посчитала нужным поставить в известность о его приговоре слушателей «Радио Свобода». Вот этим, повторяю, они и отличаются. Настоящие ученые, настоящие изобретатели, настоящие исследователи от чайников. не боятся возражений, опровержений, всегда готовы под напором новых для них данных и доводов отказаться от своих теорий и конструкций. Из Ульяновской области пишет Иван Сидоров, имя и фамилия, безусловно, выдуманы. Этот слушатель свободы подводит некоторые итоги прошлого года. Он не сомневается, что российско-грузинская война целиком на совести Кремля. Его, Ивана Сидорова, не убеждает сам президент Саакашвили, признавший, что был зачинщиком, хоть и вынужденно. Господин Сидоров считает, что к войне подвел дело Путин, и не за один год. Читаю. «Нами правит шпана. Вы что-нибудь слышали о российской шпане, господин Саркози и госпожа Меркель? С российской шпаной ни о чем действительно серьезном договориться невозможно. Она понимает только силу. Следующий шаг она сделает в Крыму. Не надо строить иллюзий. Предлог найдется. Я уверен, что он уже разработан. Украине надо попросту готовить к войне армию и население. Прятать голову в песок, как делают страны Запада, глупо. Российское гражданство в Крыму раздают направо и налево. Это что, просто так? Гитлер тоже сначала раздавал гражданство, потом аннексировал населенные своими новыми гражданами территории. «Мы, ребята, пребываем в обычной российской действительности», — продолжает автор. «Живется нам очень плохо, и вот для подъема нашего духа нам преподносится победоносная война с телевизионной истерией, и мы довольны. Патриоты с пустым, как всегда, брюхом. Интересно только, как нам избавиться от такой власти? И что делать с этими идиотами в Крыму, которые хватают российские паспорта, как будто эти красные книжечки защитят их от падающих бомб, снарядов и напалма? С приветом, Иван Сидоров, Ульяновская область». Ничего с ними не сделаешь, Иван, ничего. «Слушал недавно вашу передачу, следующее письмо. Она вызвала у меня крайнее недоумение. Вы продолжаете клеймить, в скобках, письмами слушателей, действия России в августе, хотя даже ваши хозяева в Вашингтоне признали, что Грузия – агрессор, она развязала эту войну. Вы же продолжаете талдычить про агрессию России, хотя получаете деньги от Конгресса США, от американских налогоплательщиков. Перечислю некоторые деяния храбрых грузинских вояк. Расстрел мирного города из реактивных установок, гаубиц и бомбардировка авиацией. Там, где Штаты, где НАТО, всегда что-то «демократичное» в кавычках происходит. Это уже аксиома. У вас же, Анатолий Иванович, по-видимому, совсем нет совести. Но я вас не осуждаю. Вы сами выбрали роль Иуды в этой космической драме. Вам и отвечать перед создателем. Егор Москалев, Москва. Автор этого письма слова «письма слушателей» берет в кавычки. Значит, теперь с таким же правом можно сказать, что на сей раз я клеймлю не Россию, а Грузию, Штаты и НАТО письмом такого-то слушателя, и тоже взять слово «письмо» в кавычки. Но этого, думаю, не сделает никто из тех, кто осуждает российское руководство. Эти люди иначе устроены. Они из тех, кто не ставит слово «письма» или слово «письмо» в кавычки. Для них письма есть письма, а не выдумка Стрелянова. Вот где водораздел. Вот где пропасть между двумя породами слушателей «Радио Свобода», как и жителей России. Вот что делает их чужими друг другу. Вот в чем разница между демократическим сознанием, демократической культурой и недемократическим сознанием, недемократической культурой. В употреблении кавычек. Советская печать была печатью кавычек. Первое, что стало исчезать из печати, когда началось ослабление цензуры при Горбачеве, кавычки. Здравствуйте, следующее письмо. Меня зовут Виктор Корякин, мне 25 лет, иногда слушаю ваши передачи. Смотришь на людей и думаешь, когда, наконец, перестанут притворяться шлангами? Бывает обидно, не по себе как-то. Уж очень вольготно ворам у власти в этой стране халуев. Самая большая беда моих сограждан – лень. Готовы вечно слушать болтовню из Кремля и верить. Как раньше верили, что вот-вот наступит коммунизм. Правда, раньше его строили, а сейчас все должно произойти по взмаху руки. Чей? Наверное, понятно. Мне смешно, когда я слышу, что у нас днем и ночью ведется борьба с коррупцией. Если бы она действительно велась, то Путин и Медведев сидели бы за каменным забором, а не занимали бы пост президента и премьер-министра, пишет Виктор Корякин. А ведь верно пишет, черт возьми. Иногда просится на язык что-нибудь хлесткое, вроде того, что путинизм – не насилие над Россией, а сама Россия. Но получишь такое письмо и думаешь, нет, все-таки не Россия, не совсем Россия, не вся Россия. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейским потребителям нужны не письма, а газ.
Это зроблено.
Эта атака на Украину имеет несколько целей.
Мы подаем уведомления о наших массовых мероприятиях.
И сейчас при Путине это агрессивно антидемократическая страна.
В окна Сейма полетели камни, завязались драки с полицией.
По другим сообщениям, в предместьях Газа идут ожесточенные бои.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.